Sveiki, čia Ukrainos balsas, aš esu Aurimas Perednis ir Dmytro Levus, Ukrainos politologas, radio laidų vedėjas, blogeris šiandien su mumis. Sveiki, gyvi. Dmytro, skažite paru slov prasibė. Вы здесь, видим, находитесь в Киеве сейчас, и нет света у вас, да? Какая ситуация?
Да, лабодена, ну, я... Да, нахожусь в Киеве, мы, то есть, в общем-то, с самого начала войны мы в Киеве никуда не все время были. И сейчас, да, сейчас нет света. Но это вот как раз в связи с этими отключениями, которые происходят в результате того, что в результате террора России по ракетами по инфраструктуре украинской. То есть она каждый день, в общем, происходит. То есть, ну, когда-то бывают дни, что хуже, когда-то бывают дни, что лучше. Сегодня вот первый раз отключено, ну, у нас, во всяком случае, в районе. То есть и по несколько часов, это часа 3-4, может быть, 2. Ну, вот, то есть, ну, около 3 часов обычно отключение длится.
А какая погода теперь в Киеве?
Сейчас в Киеве минус уже минус. Где-то минус 2, минус 3, лежит снег, кстати, уже, да.
Так как в Вильнюсе, снег и минус 2-3.
Да, и, ну, но на самом деле отопление работает, то есть какого-то коллапса такого не происходит. То есть,
тепло есть, только электричество.
Да, но на самом деле это зависит тоже от того, как в разных домах, потому что у меня, например, у родителей, у них... Когда тоже многоквартирный дом нормальный, да, ну, то есть, но когда у них, когда отключается свет, то отопление может пропадать. То есть бывает такое. То есть, это, ну, наверное, зависит, какие-то технические нюансы могут быть. Ну, то есть, это так. Ну и понятно, опять же, лифты, и вот это вот большая проблема для 15-этажные дома, да, 16, там, 20-этажные, то есть это большая проблема.
Ну, мы каждый день читаем там 10 миллионов без электричества, да, или там какие там города без электричества. На полностью Путин может отключить свет и тепло в Украине? Как вы думаете, какая ризика, что это будет?
Я думаю, что нет. Я думаю, что не получится. Почему? Потому что они уже, в общем-то, продемонстрировали, ну, вот максимум, ну, может, не максимум, да, своих возможностей, но приблизительно максимум, да, то есть, и, ну, во-первых, есть достаточно гибкая реакция Украины, вот, то есть и власти, и коммунальщиков, и энергетиков, то есть успевают, в общем, то есть все это происходить, да, успевают все, в общем-то, чинить, поэтому это один момент. Другой момент, есть западная помощь конкретно тоже по, вот, по энергетике, потому что вот сегодня, кстати, не сегодня, вчера приезжал как раз такой... Неожиданный визит Риши Сунака, да, то есть он, точнее, как получилось, новый премьер-министр Британии продолжил хорошую традицию таких неожиданных визитов, присущую британским премьерам в этой войне. Вот. И он, одна из позиций, о которой говорили, это усиление ПВО, противовоздушной обороны. Вот. А противовоздушная оборона, кстати, будет усиливаться, и, ну, уже сейчас, да, очень высокий процент сбитых ракет. Вот. Ну и помимо этого еще и он там говорили о технической помощи для, ну, для восстановления энергетики, там, и инженерной, и там, и, ну, тут, конечно, там тоже речь идет еще и о поставках таких генераторов, да, то есть для того, чтобы на зиму, если вдруг все-таки будет какая-то ситуация, чтобы людей греть, да, то есть вот это об этом все речь. Немцы тоже такое, с немцами такая договоренность тоже есть. То есть, ну, а по поводу ПВО, вот сейчас уже, да, то есть получается сбитие, да, 90% ракет, ну, 80-70, да, то есть это очень высокий процент, как для ПВО такого, ну, и такой интенсивности, что же никто никогда не
видел. Чувствуете себя более безопасно.
Да, но теперь просто, и, ну, тем не менее, система ПВО еще до конца и не развернута. Почему? Потому что два... вот этих совещаний по помощи Украине в сфере обороны Рамштайн, Рамштайн 6 и Рамштайн 7, оба они проходили под, так сказать, под знаком предоставления Украине помощи в создании противовоздушной противоракетной обороны. И, в общем, то есть там речь идет о создании интегрированной системы. Почему? Потому что, ну, есть советские комплексы, да, то есть их надо как-то увязать с западными, но есть уже НАСАМСы, есть американско-норвежские, да, есть кротали французские, уже вроде бы даже и применение было. Вот. То есть есть, ну, то есть их несколько типов. А, Хоуки, и они, по-моему, ну, тут еще трудно сказать, они уже применяются или нет, но это, допустим, оружие массовое, да, то есть вряд ли возможности России по применению ракет возрастут, а интегрированная система ПВО, ПРО Украина однозначно создается. Угу. То есть, поэтому я думаю, что это тоже та причина, почему у них не получится, ну, в общем-то, загнать нас в блокаут. Это, да, я думаю, что какие-то такие региональные проблемы возможны, по возможной, ну, естественно, по потери какие-то возможны, но глобального блокаута они не смогут сделать. Я вот именно по причине того, что Украина достаточно гибко реагирует. И другой момент, то, что система ПВО, она развивается, она будет еще лучше.
Как публика, как общественные настроения в Украине после Херсона? Ну, зима наступает, как видят это люди? Ну, и на что они надеются?
Ну, Херсон как раз это был очень, очень позитивный момент. Более того, знаете, я заметил, что общество было объединено ожиданием. То есть вот сомнений в том, что Херсон будет освобожден, ну, не было вообще никаких. Вот, то есть, ну, я даже не заметил, чтобы где-то было просто... Это был вопрос. Херсон – это очень однозначный такой символ того вот этой российской брехни о Новороссии, так называемой. Да, то есть это то вот картина, которая вышла, когда люди встречают, и люди радуются, и всех возрастов. У меня, кстати, знакомый сейчас, уже можно сейчас, наверное, фамилию назвать, он Владимир Макуха, он пережил оккупацию, иногда связывался со мной, оттуда выходил. Он, кстати, ну, у него было несколько проектов, в том числе с Литвой, они там вот с Клайпедой работали, он там, он вышел на второй или на третий день после освобождения с флагом Клайпеды. Вот, так что литовский флаг, и латвийский, то есть они тоже приняли участие, так сказать, во встрече бойцов Збройных сил Украины. Так что это вот такой момент. Поэтому, да, есть настрой. Значит, зима, конечно, мы зиму опасаемся, да, однозначно. Почему? Потому что, ну, во-первых, оно, да, в этих, вот в таких условиях, как сейчас, конечно, могут быть и проблемы, и сюрпризы, ну, и, естественно, война зимой на самом деле не затихает.
Не затихает ни на день.
Конечно, да. Понимаете, то есть мы вот просто... Ну, у нас есть уже опыт, допустим, 15-го года, например, Дебальцево было в 15-м году именно зимой. Это был январь-февраль месяц, да, то есть это происходило все. Бои за аэропорт тоже были в 15-м году, тоже зимой. То есть, это, ну и опять же, тут есть русская пропаганда, у нее же фишка есть, да, что там генерал Мороз вместе с ними воюет, и они прямо все зимоустойчивые. Ну, в общем, поэтому я не
Ну, думаю, зимой что... никакой паузы, вы думаете, не будет?
Я думаю, что не будет, да, поэтому, к сожалению, то есть тут, ну, как к сожалению, не к сожалению, то есть понятно, но то, что вот они продолжат ракетный террор и будут долбить, то есть почему? Потому что, ну, во-первых, тут еще чисто психологический момент. Потому что, как кто бы что ни говорил, потеря Херсона – это потеря Херсона. Да, тем более. То есть, естественно, что отомстить на поле боя у них не получается. Да, они начинают, в том числе и вот эта причина тоже этого ракетного террора. И, хотел сказать, в обществе российском, ну не в обществе, да, вот в массе глубинного населения России есть консенсус абсолютно по этому поводу, что таким путем это... давление на... В общем, мы это и так понимали, сейчас они уже открыто это начали говорить, что это создание неудобств для населения Украины, для того, чтобы население Украины начало давить на президента, на Зеленского, на власть с целью, чтобы, значит, заключили мир, подписали капитуляцию. Но они, я думаю, что они очень сильно ошибаются. То есть тут, ну, понятно... Во-первых, у них, не, я повторюсь, не выйдет тогда сделать. А второй момент, ну, настрой очень негативный. Я думаю, что да, и могут быть, конечно, какие-то нюансы, которые будут там раскачивать российская пропаганда. Да, то, ну, понятно, потому что протесты могут быть, потому что, допустим, ну, вот, пожилым людям действительно тяжело, да, потому что там, если особенно из высоких этажей, и ты без лифта, ты заблокирован наверху, то есть это проблема. Но но они не, ну, то есть у нас прекрасно понимают, кто, в общем-то, причина всех этих бед. Путин сделал очень много, чтобы объединить украинцев.
И никаких шансов на перемирие никаких вы не видите?
Я думаю, что нет, по одной простой причине. Ну, вот это, кстати, тоже то, о чем вот Зеленский тут, он, ну, сейчас практически в каждом выступлении говорит. Вот он выступал в Галифаксе, ну, по, понятно, по, вот, по интернету, да, и перед этим. То есть в чем суть? Да, у нас прекрасно понятно, что для России это перемирие для чего? Для того, чтобы потом продолжить войну. Да? То есть, ну, вот сейчас изменить, не изменить, а, так сказать, отдохнуть, передохнуть, передышку сделать и потом опять продолжить. Тем более, что Россия это заинтересована, она, да, она посылает эти сигналы, она говорит, но при этом же говорится о том, что нету никаких, в общем, то есть они, про компромисс никакой речи не идет.
Dmytro sako, esu Kijeve, šiuo metu nėra elektros, nes Rusai atakuoja mūsų energetikos infrastruktūrą. Šiandien mūsų rajone pirmą kartą nėra elektros, apie 3 valandom dažniausiai atjungia. Kijeve šiuo metu minus 2 laipsniai, tačiau yra šildymas pas mus, liftai yra nemaža problema dideliuose daugiabučiuose, kai dingsta elektra. Rusai raketiniais smūgiais jau parodė maksimumą savo galimybių, ukrainiečiai susitvarko su tais energetikos iššūkiais, yra vakarų pagalba, britų premjeras Sunaka savaitgalį čia atvykęs pažadėjo, kad sustiprins prieš raketinę gynybą ir jau dabar gana aukštas procentas numuštų raketų, 80% ar daugiau paleistų rusų raketų Ukraina numuša. Stipriai čia padeda amerikiečiai, norvegai, prancūzai ir sparčiai ukrainiečiai stiprina savo priešraketinę gynybą. Regioninių problemų gali būti žiemą dėl to, bet globalaus energijos blackouto, tai reiškia globalaus atjungimo, jie tikrai nepadarys. Chersono išvadavimas buvo labai pozityvus, nebuvo abejonių visuomeniai, kad Chersonas bus išvaduotas, sako Dmytro Levus. Mano pažįstamas išgyveno tą okupaciją, jis išėjo po kelių dienų išlaisvinimo Chersone su Klaipėdos vėliava, turėjo projektą su Klaipėda žiemą, aišku, gali būti siurprizų karas žiemą, tikrai nesustos, Debalcevas 15 metais vyko būtent žiemą pauzės nebus, jie toliau tęs raketinį terorą dėl psichologinio poveikio, sako Dmytro, keršyti mūšio laukė nesigauna ir Rusijoje yra konsensusas pasiektas, kad kurs nepatogumą Ukrainos visuomenėje, kad Ukrainos žmonės spaustų savo valdžią dėl kapituliacijos ir taikos derybų, tačiau jie labai klysta, nes visuomenėje mūsų nuotaikos priešingos. Putinas padarė labai daug, kad suvienytų ukrainiečius. Pas mus visiškai aišku, kad rusams pauzės ir derybų reikia dėl poilsio ir pratesimo šio karo vėliau. Ну, может быть, есть какая-то движуха, какие-то планы, какие-то, вы знаете, там послы в одну другую сторону. Я думаю, что есть какая-то движуха.
Это, знаете, ощущается, что есть такое, да, какие-то там посылаются сигналы, но дело в чем? Дело в том, что русские их как посылают, так они же очень быстро их и, да, и, то есть, ну, и дезавуируют, да, то есть, потому что вот эти, ну, во-первых, они говорят о том, что на тех условиях, на которые, вот, да, вот сейчас, да, то есть они считают, что линия фронта, вот это все, тем более, что то есть речь не идет, ну, ни о каких там выводе войск, ни о чем. В Украине очень жесткий запрос на, ну, смотрите, да, то есть получается как, есть принципы. То есть принципы, с которых мы уже точно не сойдем. Почему? Потому что это вывод российских войск с территории Украины. Это вот без чего точно переговоры начинаться не могут. Второй момент – это вопрос о репарациях. И третий момент – это вопрос о военных преступниках. То есть после Бучи, после всего того, что после Мариуполя, да, то есть, ну как, о чем говорить? То есть даже...
Это красные черты, которые... Не да,
примет, это, ну, общество украинское не примет. Однозначно не примет. И у нас активное общество, да, то есть мы страна Майданов, да, и то есть, ну и тем более сейчас это и общество не примет, и армия не примет, и власть этого не то, что не желает, да, то есть это четко обозначено. То есть было же еще выступление Зеленского на G20, где тоже там 10 принципов было обозначено. То есть вот он, ну там более так, оно конкретнее было расписано условия мира, да, так сказать, ну, вот, помимо этих трех. Вот.
Владимир Гаврилов, замглава министра обороны, вчера сказал, что Украина может войти в Крым к концу декабря.
На самом деле, тут, ну, знаете, тут прогнозы такое дело. То есть мне, что однозначно можно говорить, что Крым перестал быть такой священной коровой для русских. И это тут, ну, вообще, да, достаточно интересная ситуация была, когда с начала лета русские говорили о чем? О том, что, смотрите, мы... Россия, значит, вот мы сейчас план же был какой, мы тут сейчас объявим эти территории России, да, и, естественно, вот после этого украинцы не решатся наступать на территории, провозглашенной России, потому что это мы тогда как обидимся, как начнем применять все, ядерное оружие, это совершенно другие условия. Ну, ничего, вот Украина нанесла удар по Крыму, да, который... В общем, это вот удар в Новофедоровке, но он признан украинским, да, то есть это в своей статье генерал Забродский вместе с Залужным, да, они это написали. Вот, Украина, опять же, освобожден Херсон, да, который провозглашен якобы был-то там российским. То есть и оказалось, что нету никаких механизмов. Поэтому тут давать прогнозы, наверное, не стоит. Да, не могу сказать ничего по поводу Крыма. И однозначно, что Крым очень важен. И еще в августе месяце, когда проходила второй саммит Крымской платформы, то, в принципе, тогда Крым уже был обозначен как, в общем-то, как цель. И Украина однозначно заявила, что будет он освобождаться любыми средствами, да, то есть понятно, что и военными, и со стороны партнеров, в общем-то, прозвучало абсолютно полное понимание. И поэтому я думаю, что сейчас мы уже что увидим, опять же, Крым регулярно под ударом, то есть такая загадочная атака дронов в Севастопольской бухте морских, какие-то постоянные там новые взрывы в Джанкое, еще что-то, да, то есть оно происходит. Теперь после того, как занятие Херсона, то, например, крымские перешейки тоже будут под ударом Хаймарсов, да, дальнобойной артиллерии ракетной, то есть это, в общем, снабжение группировки оттуда, и оно достаточно сложно теперь.
Ну, эта ситуация в Кремле, может, тоже немножко обсудим. Там идет всякие сигналы, что сейчас придет к власти Пригожин, Кадиров и все зэки. Да. И как вы понимаете эти сигналы?
Я думаю, что да, что мы видим, что на самом деле Россия теряет управляемость, это однозначно. Почему? Потому что то, что вот вся история с Пригожиным, это, ну, это же та история, которую мы видим, да, других там еще не, там же, видимо, какие-то аналогичные, похожие есть. Вот. История.
Может, эту хочет показать?
Не, я думаю, тут речь в другом. На самом деле произошла такая очень, такое интересное смещение. То есть Пригожин теперь, он, в общем-то, отобрал монополию на насилие у государства. И это, в общем, то есть, ну, это очевидно. Это один момент. Он отобрал, опять же, вот монополию на распоряжение людьми, потому что вот эта вся история с вербовкой зэков Вагнер, там, кстати, по подсчетам, по-моему, ГУЛАГу нет, получается у них, что на 23 тысячи численность зэков упало, да, за этот период. Это именно оно. То есть, опять же, и Пригожину начала нравиться медийность. Это очень заметно. И вот тут, ну и более того, он опять же, то есть по тем планам, которые у него есть, то есть это взятие под контроль приграничных губерний с Украиной, да, то есть, потому что вот эти заявления о том, что там будет формироваться ополчение, что там нужно, бизнес должен свою денежку давать на это, что губернаторы должны подчиняться, и вот этот конфликт с губернатором Бегловым, который вот он просто открытый, это свидетельство того, что рыхлость власти произошла, да, то есть, ну, сформировалась. Помимо того, что, допустим, там Россия официально формирует аналог Государственного комитета обороны времен там, Второй мировой войны, да, то есть вот эти структуры штабов региональных выстраивает, то тут получается, что вот уже выросла вторая абсолютно вертикаль власти, причем вертикаль власти, не боящаяся насилия ему, да, и, в общем-то, и применяющая его. И вот это вот, как по мне, свидетельство того, что тех, ну и опять же, и Кадыров, и Пригожин, они как люди, которые, в общем-то, люди простых решений и очень своеобразного представления о функционировании государственного механизма, то я думаю, что это вот тот конфликт, который, да, то есть намечается. Ну, это вот это контур будущих конфликтов в России.
Это будет расти этот конфликт.
Да, я думаю, что управляемость однозначно падает. Это очевидно просто так.
Ну и последний эпизод в нашем интервью, Дмитро, это ракета в Польше и последствия, и риск эскалации. Как вы видите это?
Ну, я думаю, что... Ну, то есть тут, да, тут оценки давать сложно, да, какая, чья это ракета была, да, все-таки, например, тут тоже надо понять, что, например, в Украине нету желания, чтобы НАТО воевало прямо за Украину, да, то есть тут просто... И поэтому риска эскалации как такового нет. Тут есть другой момент. Если есть определенная ошибка партнеров, если они считают, что, ну, допустим, да, действительно, это были именно российские ракеты, то есть при любом раскладе, да, мы понимаем прекрасно, что виновата Россия. Да, то есть это все. И это, да, и это чудесно, что правильное абсолютно замечание. Но если бояться... в общем-то, ну, говорить о том, что вот оно может быть российское, да, и очень уж однозначно говорить о том, что нет, такого не может быть, то тут у России может возникнуть соблазн пробовать и дальше, да, какие-то такую вот идти на эскалацию. То есть мы это однозначно знаем. Поэтому, ну, я думаю, что на самом деле втягивание НАТО по таким вот... По таким поводам оно невозможно, да, то есть именно непосредственно в большой конфликт. Просто что война разрастается, и, к сожалению, таких случаев будет все больше и больше. Это то, к чему надо быть готовым.
Русы сюнча сигналус дел дерибу, я калба апе dabartinės sąlygas, maždaug pabaikim ten, kur dabar yra fronto linija, o Ukrainoje yra principai, su kuriais niekaip nesutiksim, iš visos Ukrainos turi išvykti rusų kariai, antra, turėtų spręstis reparacijų klausimas, trečia, turėtų būti teisiami karo nusikaltėliai, po Bučos ir Mariupolio šių klausimų nesprendimo mūsų visuomenė nepriims, mūsų žmonės aktyvus, esam Maidanų šalis, nei valdžia, nei visuomenė, nei armija tikrai to nepriims. Krymas jau nebe auksinė karvė Rusijai, nuo vasaros rusai kalbėjo, mes paskelbsim užimtas teritorijas Rusija, na ir maždaug ukrainiečiai nedrįs to peržengti. Mes užmėtysim juos brandoliniam raketom, jeigu jie tą pabandys daryti, bet nieko panašaus neįvyko. Neprognozuosiu dėl Krymo, tai yra labai svarbu Ukrainai. Krymas yra Ukrainos tikslas ir Ukraina sieks jo išlaisvinimo. Kokia šiandien situacija Kremliuje? Prigožinas atėmė prievartos monopoliją iš valstybės, atėmė monopoliją dėl žmonių valdymo, kalinius pasitelkdamas. Prigožinui labai pradėjo patikti viešas dėmesys, jis pradėjo rodyti savo įtaką, kariaudamas su gubernatoriais, kalbėti, kad formuos savanorių iš pasienio regionų būrius, tai rodo, kad Kadyrovo ir tokių kaip Prigožinas keliamas konfliktas Kremliuje tik tai auks ir valdančiųjų įtaka gali kristi. Sunku spręsti, kieno raketa nukrito Lenkijoje, Ukraina neturi tikslo ir noro, kad NATO už ją kariautų Ukrainoje. Mes suprantam ir vakarai supranta, kad dėl to kalta Rusija. Jei bijoma pripažinti, kad tai rusų raketa Rusijoje, tai gali būti suprasta, kad leidimas toliau tokius dalykus gali būti ir bandyti duotas. Tačiau mano nuomonė, tokiais būdais įtraukimas į karą NATO neįmanomas. Bet tokiems dalykams, koks nutiko Lenkijoje, reikia ruoštis, jų gali būti tik daugiau, mano Dmitro Levus, Ukrainos politologas, radio laidų vedėjas ir blogeris. Ačiū, kad klausotės Ukrainos balso, gražios popietės ir likit su mūsų radiju. Dmitro Levus, spasibo baršo, aš za vaš interviu, spasibo za vašą vrėmę, slavą Ukrainę, spasibo.
Gerojam slavą.